Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, первый наш сюжет, естественно, только что прошедший митинг. Он был буквально вчера. Мы на нем присутствовали, причем в достаточно удачном месте. Потому что мы находились на трибуне площадки СОТВ. И видели достаточно вблизи то, что происходило. Происходило не только на самом митинге и вокруг митинга, но и также то, что происходило за его кулисами. И поэтому есть смысл этим поделиться с нашими интернет-слушателями. Тем более, что эти вещи достаточно значимые и показательные. Во-первых, то, что меня так походя, так сказать, удивило, это то, что на этом митинге появились вновь те же самые персонажи, я имею в виду Кудрина, Собчачку, из новых персонажей я видел там Сванидзе. В общем, явно не друзей, так сказать, того процесса, который происходит сейчас в России. Ну, явно не друзей по той причине, что все они достаточно близки к власти, каждый по-своему, это во-первых. А во-вторых, ну, не было, правда, Тины Канделаки, тут врать не буду, я ее не видел. Вот.
На трибуне... Ну, ее заменял Явлинский, так сказать, со своими обидами на власть, что его кинули, обещали зарегистрировать кандидатом, и не зарегистрировали. Он-то надеялся, что его липовые документы пройдут, а его кинули. Он поэтому обиженный какой, прям.
Ну, слова... Я не думаю, что его надо попрекать липовыми документами, потому что липовые документы абсолютно у всех, да?
Вот, но... липовые у всех, но ему обещали, что пропустят.
Вот, его обещали и кинули, бедняга, да, его власть кинула. Ну что же, вообще это не тот вопрос, который достоин нашего сожаления. Я лишь только хочу сказать, что ни Кудрин, ни Собчачку, так сказать, на митинг не пустили, но каждый из них предпочел засветиться именно там, а не на Поклонной горе, из чего следует, что, во-первых, так сказать, власти, близкие к ней люди, ощущают, где находится центр притяжения, это во-первых. Вот, и во-вторых, то, что любым концом, тем или иным, они стараются, значит, к этому вопросу прибавиться. Это я говорю для того, чтобы просто наши слушатели представляли и не очень, как говорится, попрекали нас в том, что на митинге выступают какие-то, так сказать, некие персонажи, которые бы они хотели видеть, в частности, и нас с Александром Красновым.
Ну, я должен, если уж мы начинаем хвастаться нашими достижениями, то я должен заметить нашим слушателям, что тот человек, который вел колонну, был как раз я. Потому что Доровин, сволочь, это представитель от КПРФ, просто не появился там, хотя по расписанию оргкомитета он должен был вести колонну с рацией. И там оказалось ни рации, ничего, и, в общем, пришлось колонну вести мне. Благо, Гудков откуда-то добыл рацию, и удалось координировать вот хвост колонны, начало, там, пропуск по... Это достаточно сложная вещь, это надо опыт просто иметь вот проведение колонны, и колонну привел я. Поэтому, так сказать, наше участие, оно, строго говоря, более чем активно в этом митинге.
Ну, я только хочу сказать, что, конечно, учитывая то количество людей, которые присутствовали на митинге, тут оценки очень сильно, конечно, разнятся. И в первую очередь потому, что реально объять то число людей, которое пришло либо на сам митинг, либо с целью побывать на митинге, оно оказалось гораздо большим, чем могла вместить Болотная площадь. Это есть научно установленный факт, можно так сказать. Потому что, так сказать, в самый пик митинга я взбирался на телевизионную трибуну СОТВ и мог, так сказать, с некоторого возвышения видеть, что, во-первых, Болотная площадь была заполнена вся, во-вторых, был заполнен мост, прилегающий к Болотной площади, в-третьих, были заполнены набережные, прилегающие тоже, так сказать, в Болотной площади. То есть, короче говоря, на всех них стояли люди, даже без значительной возможности услышать то, что там говорилось.
Более того, была очень плотная установка, потому что вот когда я подошел именно в самом начале колонны, потому что я ее вел, угу, там уже стояло такое количество народа, что я минут 15 продирался, так сказать, для того, чтобы к VIP-зоне попасть.
Угу. Ну, ты знаешь, это было вызвано... По сути тем, я-то пришел к самому началу сбора колонн вот на Октябрьской площади, или как она сейчас называется, Калужской площади. И когда я увидел, какое количество людей собирается, то я как бы сразу предпочел пойти, так сказать, к началу и далее, вплоть до Болотной площади, с тем, чтобы, значит, успеть попасть на трибуну там, где проходило освещение митинга.
Кстати, половина народа не прошло ни через одну рамку, когда берут результаты расчета. Я, например, рамки никакие не проходил. Я как подъехал со стороны Кремля, так вот так же прошел, и ни одну рамку я не проходил, нигде не зафиксировано.
Потому что это было просто технически невозможно, это надо тоже понять, потому что рамки были там с одной стороны, но не это главное. Главное, пожалуй, то, что люди вместо определенного участка возле Октябрьской площади, хотя местом сбора была объявлена предначально Октябрьская площадь, начали собираться именно на Якиманке, потому что Октябрьская площадь была огорожена вся полностью. Я думаю, не в последнюю очередь в силу того, что как раз ты накануне митинга высказывал мысль, что надо идти, так сказать, не по Октябрьской, не по Якиманке, а по Садовому кольцу. И власти реально этого опасались, и поэтому они как бы перегородили весь доступ на Калужскую площадь для того, чтобы люди могли собираться только на Якиманке и, соответственно, идти только в район Болотный. Вот. Поэтому реально получилось так, что все, кто собирался до начала митинга, они собрались на всем протяжении Якиманки, что уже само по себе достаточно большое количество людей. Во всяком случае, больше по длине, чем проспект Сахарова, и сравнимое с ним по ширине. И вот вся эта, когда масса передвинулась на Болотную площадь, то, естественно, она вся уместиться туда не могла. Вот. Это все говорит о том, что в действительности людей на этот митинг пришло гораздо больше, чем то, на что рассчитывали организаторы, и то, на что рассчитывали те, кто охранял, так сказать, этот митинг от возможных его, так сказать, эксцессов в самые разные стороны.
Кстати, милиции было не так много. Вот кроме места сбора, в остальных местах милиция практически отсутствует. Ну, и ничего страшного, ни к чему не привело.
Я думаю, что ее было не так много по вполне понятным причинам. Понимаешь? Во-первых, потому что, как мы знаем уже по примеру предыдущих митингов за предыдущие годы, когда собиралось по 300-600 человек, там, так сказать, или что-то вроде того, что, как говорит русская пословица, вятские люди хватские, семеро одного не боятся. Понимаешь, вот когда милиция находится в соотношении как минимум 2:1, вот, то тогда как бы появляются плотные цепи, какие-то автобусы с ОМОНом на заднем плане, еще там какая-то фигня.
Не, ну ОМОН в Кремле сидел, так сказать, размером до батальона, так сказать, они после митинга, они оттуда выехали из Кремля, потому что они в засаде там сидели.
Я не думаю, что батальон ОМОНа в Кремле, если бы реально у людей, собравшихся на Болотном, было желание пройти туда, он бы мог и сдержать. Я просто говорю к тому, что уже на этом этапе, и это важно отметить, 4 февраля, да, уже было ясно, что какие-то силы там собирать не имеет смысла, потому что они эту массу людей сдержать не могут. Вот. И все далее зависит просто от желания самой этой массы идти туда или сюда, или делать то-то или что-то. Это очень важный момент. И второй, конечно, важный момент, это то, что, несмотря на все боязни организаторов, в том числе и твои, я, как вы помните, уважаемые слушатели, их не разделял, вот, о том, что из-за морозов люди придут в гораздо меньшем количестве, чем мы на это рассчитывали, и чем могло бы быть, скажем, на проспекте Сахарова, тем не менее, этот фактор не только не помешал, а даже, я бы сказал, акселерировал в некоторой степени участие людей, потому что людей было явно больше, чем на проспекте Сахарова. То есть здесь просматривается определенная тенденция. Если на болоте...
Несмотря на то, что холод был собачий.
Нет, холод был действительно собачий, да. Несмотря на то, что 10 декабря было некое количество людей, уже достаточно значимое в Москве, так сказать, на проспекте Сахарова 24 было еще больше. Вот 4 февраля на Болотной площади прошло еще большее число людей, несмотря на холод. Кто-то, по-моему, даже наш либеральный оппонент Михаил Шнейдер сказал, что даже это достойно, так сказать, книги рекордов Гиннесса, когда на демонстрацию в 20 градусов мороза выходит 200 тысяч человек. Вот. А с учетом того, сколько было на Болотной площади, вокруг нее, кто приходил и кто уходил, цифра была близка к этой. Вот что удивительно. То есть ее даже трудно подсчитать и трудно объять. Здесь действительно есть смысл оперировать только оценочными категориями. И я говорю так о численности митинга подробно именно потому, что мало, ну не мало, а допустим некоторому числу только участников митинга удалось действительно услышать то, что на нем происходило. То есть, в частности, выступления ораторов там, и прочее. И, судя по всему, для большего количества людей это не имело особого значения. Вот это тоже существенный момент, который стоит отметить. Потому что те, кто стоял там, допустим, на мосту, те, кто стояли на набережной, они явно не слышали того, что происходит на митинге. Они просто солидаризовались с самим процессом протеста против...
Ну, потому что митинг – это не то место, где слушают ораторов. Если ты хочешь послушать содержательную часть, можно, не снимая тапочек, услышать все то же самое в интернете достаточно легко и в неплохом качестве.
Разумеется. Ну, даже если предположить, что не все интернет-слушатели, здесь в данном случае играл роль тот фактор, что люди вышли для того, чтобы показать свою солидарность с этим, что это не кучка каких-то там интернет-хомячков, которые, так сказать, сидят в интернете и слушают там чего ни попадя, а именно масса людей, которая солидарна с тем, что происходит, и эта протестная масса постоянно растет по мере того, как власть тупит в реакции на требования народа, пытается собрать ему какие-то антимитинги, пытается свести это все дело, так сказать, к какой-то карикатуре на демократический процесс. Это становится ясно все большему и большему количеству людей и, соответственно, увеличивает протестный, если угодно, потенциал. Вообще, это достаточно любопытная вещь, потому что, казалось бы, в этот раз власть употребила новый прием и постаралась антимитингом сбить накал с митинга. То есть свести со всех сторон, там, из Подмосковья, откуда угодно.
Но это был не антимининг, это был партхозактив на самом деле. То есть людей, подчиненных, собрали в какое-то место рассказать им о оранжевой угрозе, как они это, и как они ее себе представляют.
Понимаешь, Саш, я...
По существу это митингом не является. Митинг, куда люди приходят добровольно.
Я не совсем согласен с категорией партхозактив. Вот почему. Потому что, во-первых, партхозактив все-таки происходит в теплом, уютном месте. Это раз. Во-вторых, на него все-таки приглашаются какие-то... там более или менее начальники, но во всяком случае люди, которые ответственны за то, что происходит там, пусть в своем минимальном секторе. И здесь же, насколько можно судить, уже сейчас появилось достаточно много информации в интернете, гнали под гребенку всех, мобилизовали, так сказать, ближайшее Подмосковье, так сказать, там вереница автобусов, которая вокруг стояла, ты ее видел, поскольку проезжал мимо. Фото уже.
Там было туалетов больше, чем людей.
Да, ну, помимо туалетов были еще и автобусы. И, так сказать, они...
Кстати, стояли палатки со жратвой, которые обычно каждая управа из Москвы обязана выставлять какие-то палатки на подобные мероприятия для того, чтобы там кормить едой. Вот эти палатки все стояли, все родное известно.
26 управ, 26 палаток, это уже немало. Вот. Ну и плюс к тому, сейчас появились уже и фото, и более того, свидетельства людей, которых просто ангажировали через интернет для участия в этом митинге, обещая им разные суммы, а я даже сегодня видел репортаж одного корреспондента Радио Свободы, который, так сказать, как бы замаскировавшись под откликнувшегося на объявление, пошел на этот митинг на сборе на станции, на моей станции метро «Университет».
Это честно, что... заработал 500 рублей.
Да, и честно, заработал 500 рублей, которые ему, правда, с трудом удалось вырвать, вот, потому что для этого надо было достоять до конца, исходя из чего, кстати...
Налоги, кстати, не заплатила она с этого.
Да, по статистике выходило, что как раз из тех 60 или 70 человек, которые там собрались, вот его конкретной группе, так сказать, деньги получили, дай бог, человек 15. Вот, то есть от всех остальных, как говорится, на эти бабки кинули. Откуда сразу же выходит два заключения. Во-первых, те, кто делит эти бабки, он в первую очередь делит свой собственный карман, то есть ворует, как говорится, с этого нещадно, это раз. Но это вполне в духе системы. А второе, это то, что те люди, которые, конечно, туда притопали, и, так сказать, которые сильно обломились в своих надеждах на 500 рублей, это скромная сумма. Но, тем не менее, которые были так жестко обломлены, я думаю, что они, так сказать, теперь пополнят ряды идейных противников режима, в частности, и по сугубо меркантильным соображениям, потому что они понимают, что это просто кидалы. Мы все время говорили, что они кидалы. Для нас это не сюрприз. А вот для них это сюрприз, возможно.
Кстати, Пианковский так вот и не исправился. Вот его кинули сейчас в очередной раз наш, так сказать, оппонент в области политики, как надо вести, то ли бойкотировать выборы, то ли приходить и контракт заключать с кандидатами в президенты. Вот его кинули в очередной раз. Ни Миронов, ни Зюганов не пришли, и он это признает, что это облом. Но он все равно продолжает призывать людей прийти и за кого-нибудь проголосовать, кроме Путина.
Ну, понимаешь, конечно, когда люди с такой яростью отстаивают свою идею и потом в ней обламываются, то им морально тяжело, особенно людям, так сказать, находящимся в определенном возрасте и солидном, так сказать, признавать свои неудачи или ошибки, поэтому они стараются их оправдать тем, что хоть какой-то смысл, но высказанном предложении есть. Но на сегодняшний день вот та линия на бойкот выборов, о которой мы с тобой говорили, она подтвердилась просто 100%. Да? То есть понятно, что все кандидаты, какие они не есть, они кремлевские креатуры. Даже тот, даже Прохоров, который вроде бы, так сказать, разыгрывает карту так минимальной независимости и пришел на митинг на Болотный, тем не менее не осмелился выйти туда на трибуну, потому что, видимо, на это был четкий запрет из президентской администрации. Кстати, в интернете появились и интервью людей, которых ангажировали за бабки за то, чтобы они, так сказать, там одевали какие-то шарфики за Прохорова там, или что-то в этом духе, с его символикой. В общем, короче говоря, та группа поддержки, которая при нем присутствовала, она была тоже наемная. Это не какие-то там энтузиасты, понимаешь.
Ну, во-первых, это была персональная охрана, я их видел.
Проходить. Ну, персональная охрана, это само собой.
И плюс вторые сотрудники его фирмы, которым пообещали деньги, если они с этими шарфиками пройдутся, то они получат. Они очень плотно его опекали, там невозможно было подойти и заехать ему в ухо. Потому что опекали его очень плотно. Он мешался в начале колонны, поэтому мне пришлось орать, и не только я, а вся часть, которая несла вот этот первый самый лозунг «Россия без Путина и за честные выборы», включая Каспарова, Навального, Немцова, все дружно орали: «Прохоров, убирайся в свой Норильск», потому что он мешал движению колонны со своими шарфиками. Ну, так что крики были вплоть до матерных на него.
Ну, все это вместе взятое, оно дает, так сказать, сейчас уже достаточно полную картину того, что произошло. И, во всяком случае, нет никакого сомнения в том, что на Поклонной горе проходила просто имитация, так сказать, митинга, сравнимая с имитацией выборов. Понимаешь, вообще система, которая становится имитационной по своему характеру, которая не участвует в демократическом процессе, а только имитирует его. Она не может остановиться на каком-то элементе одном, так сказать, вот имитировать только выборы, а дальше все по-настоящему. Они понимают, что только имитационный вариант работает. Да, и поэтому имитировать надо абсолютно все. Митинг, ну, значит, имитируем митинг. Обсуждение, ну, имитируем обсуждение.
Голосование. Вот сейчас все дискуссии на НТВ, которые мы сейчас видели, это как раз классическая имитация обсуждения.
Да. Ну, в частности, ну, НТВ это, так сказать, известная контора, в общем, понятная для всех тех, кто давно варится в политических проблемах. Потому что, так сказать, бывшее независимое телевидение, откуда и название НТВ, которое в свое время было создано в награду за израильское участие в расстреле парламента в 1993 году, ибо именно тогда НТВ получило независимый канал и, соответственно, соответствующую, так сказать, редактуру и вообще набор сотрудников, которые начали вести как бы независимую политику, но на самом деле, так сказать, ориентированы на такие либеральные ценности самого западно-израильского пошиба. Вот. Она была в итоге взята вся, так сказать, на абордаж путинской командой, полностью перелопачена и оставлена как некий канал для, так сказать, пропагандистского воздействия на интеллигенцию, то есть канал, которому так чуть-чуть больше позволено, чем другим, но который в сущности своей является просто пропагандистским каналом Кремля, причем в таком самом явном виде. Поэтому те, кто запускается на этот канал, надо понять, что они одобрены предварительно кремлевской резидентурой, и какие-то случайные люди туда не попадают. Вот. Поэтому те, кто нас на этом канале вещает, и те, кого мы видели сегодня на передаче НТВшники, это были люди, предварительно пропущенные через кремлевский фильтр, что само по себе показательно. Вот те, кто пропущены через этот фильтр и, так сказать, допущены на, так сказать, как бы широкий экран, как люди приемлемые для нынешней власти в Кремле, это значит люди, находящиеся с ней в определенной связке. В большей или меньшей, но во всяком случае как-то ей контролируемые. И это является очень важным симптомом, потому что именно по ним можно отделить, как говорится, овец от козлищ, как сказано в Библии. То есть понять, кого Кремль, так сказать, толерантно пропускает, так сказать, через свои, так сказать, ряды, а кого он не пропускает. Он готов пропустить через них, допустим, так сказать, такую фигуру, как националист Тор, да? Но он не готов пропустить через нее такого либерала, как, например, Каспаров. Вот не готов и все, да, потому что он уверен, что, значит, исходя из этой логики, он уверен в том, что Тор на этих НТВ-шных посиделках лишнего не скажет, а вот Каспаров, наоборот, лишнее скажет. Понимаешь, и во всяком случае рот ему заткнуть не удастся. Вот можно по-разному относиться к взглядам и того, и другого. Я просто говорю, что когда они выходят на канал НТВ или кого пускают на канал НТВ, кого не пускают, по этому вопросу можно сделать определенные суждения. Что самые радикальные слова, которые можно услышать из уст Собчачки, вот, они всегда останутся толерантными к системе, как бы, так сказать, внешне радикально они звучали. Равно как и представители Лиги избирателей, которые там же были на этом же, так сказать, собрании и прочее, прочее. Потому что если его суммировать, я имею в виду в данном случае уже передачу НТВшники, то можно их выразить как бы одной фразой. Упаси Бог Россию от революции. А раз от революции, то, соответственно, от кардинальной смены существующего режима. То есть давайте его причешем, приглажим, как-то вынудим, подергаем за ушки, вынудим его быть более толерантным к своим гражданам, к чему-то.
Проведем честные выборы.
Проведем честные выборы в том же избиркоме и той же избирательной системе, которая есть, что сами понимаете,
и по тому же закону, да.
Два взаимоисключающих условия, по тому же закону, в ту же конституцию там, и так далее, и так далее. То есть, вот те люди, которые не будут это, так сказать, публично оспаривать, вот, а будут, как бы, так сказать, придерживаться тех канонов, которые им задаст эту систему, вот они оказываются просеянными и выпущенными через это сито. Это тоже достаточно интересный, так сказать, признак.
Я, в частности, хотел бы отметить одну вещь, которая, так сказать, достаточно стала расхожей и регулярно, так сказать, упоминается, но, тем не менее, полной расшифровки как бы не дали. Термин «оранжевая революция». Угу. Вот ей регулярно пугают, говорят, ясно, с ссылкой на, так сказать, революцию на Украине. Я, так как у нас передача на самом деле, как бы до конца не могу осознать, а чем, собственно, страшна оранжевая революция для России. Вот даже если брать ее целиком, так сказать, как аналог. Вот те люди, которые пришли в ходе оранжевой революции, оказались несостоятельны, чудноваты в поведении и жуликоваты в своих государственных деяниях, я имею в виду Ющенко и Тимошенко. И они на следующем избирательный цикл улетели. А честная избирательная система осталась как таковая. Потому что претензии по подсчетам голосов и претензии по тому, что неправильно проводятся выборы, на Украине никто не произносит. И там есть скандалы, там все что угодно, но во время выборов участвуют 7 десятков политических партий, участвуют все кандидаты в президенты, и в честной борьбе там как-то друг друга побеждают. Так вот, собственно, чем плоха оранжевая революция для России? Вот если даже брать ее прямо слепок один к одному. Вот что там ужасного произошло? Никаких доказательств о том, что американцы затратили больше, чем 5 миллионов долларов прямо для революции, цифра смешная. Никаких других доказательств нет. Американцы сами признались. Да, мы институтом, который занимается демократией на Украине, выдали грантов на 5 миллионов баксов. Они как бы это не отрицали.
Мы уже с тобой говорили, что на сегодняшний день государственные и парагосударственные организации России, то есть я имею в виду общественные организации, замаскированные, то есть государственные органы, замаскированные под общественные организации, они получают грантов в России больше, чем любая оппозиционная организация, даже включая такую, так сказать, достаточно безобидную, как организацию «Голос», которая всего-навсего, так сказать, ратует за некое прихорашивание ныне действующей конституции, не более того. Вот. То, что получают все остальные департаменты, так сказать, российские, государственные и государственные, это цифры на порядке больше. Причем из того же Госдепартамента США, включая Молодую гвардию, которую мы обсуждали недавно. Я думаю, что и другим кремлевским движениям тоже перепадает, если им не хватает только нефтяных наворованных денег.
Нет, кроме всего прочего, Валер, я не очень представляю. Вот на этом партхозактиве, как я его назвал, на Поклонной горе, выступал Проханов, которого мы с тобой прекрасно знаем. Угу. Кургинян, с которым я учился в одном институте, и тоже прекрасно знаю, так сказать, где, что и чего. Значит, вот эти люди так и кричали на меня. Я потому что был в оранжевой куртке, я это на свой адрес воспринимаю. Угу. Значит, кричали, что мы против оранжевой революции, и вот эти люди на Болотной, так сказать, они хотят проблем для страны, развала страны. Я, как государственник, убежденный на протяжении многих лет, отстаивающий эту позицию, я вел колонну туда. Значит, я помогал вести с ОТВ вот эту передачу. Я громко кричал, громко свистел. Так, то есть, активно принимал участие в митинге, разговаривал с большим количеством людей. И вот будем считать, что я оранжевый активист. Я так ведь не принимаю это обвинение. Я не собираюсь разваливать Россию. У меня мыслей нет в этом качестве. Я точно так же, так сказать, сомневаюсь в поведении каких-то определенной части либералов по их поведению. Также мне не нравятся зачастую левые убеждения активистов левого фронта. Но вот сам по себе термин «оранжевая революция», я ничего плохого в этом не вижу. Если я хожу в оранжевой куртке, я имею на это право. И ничего плохого в оранжевом цвете я не замечаю.
Ну, вопрос, разумеется, не в цвете, а в том, что эта революция не санкционированная сверху или имитированная в очередной раз, если быть в логике этого режима под революцию, да, а действительно массовое движение снизу, которое сметает существующую власть. Вот что такое оранжевая революция. Впрочем, так сказать, цвет оранжевый здесь можно, так сказать, употреблять, не употреблять, потому что ключевое в этом слове не слово оранжевый, белый, там, зеленый или красный, а слово революция. Вот, вот революция.
Нет, я за революцию, но я не имею никакого отношения ни к Соединенным Штатам, ни к Западной Германии, ни к Японии, даже к Гондурасу, при всей моей любви к этой стране, я не являюсь агентом гондурасской разведки, а также никарагуанской и гватемальской.
Я не думаю, что здесь кому-то надо в этом оправдываться или наоборот искать аргументы, потому что понятно, что режим, так сказать, употребляет эту терминологию именно для того, чтобы затемнить, во-первых, содержание, а во-вторых, по принципу, так сказать, бранное слово на ворот не виснет, понимаешь, и, так сказать, отмывайся от него потом. Это, так сказать, старая избитая тактика, особенно понятная в условиях, когда больше ничего другого конструктивному режиму сказать нечего. И это тоже, кстати, проявилось в ходе этих двух митингов. Потому что на митинге, точнее говоря, на путинге, на Поклонной горе, вообще-то очень многие наблюдатели очень к месту заметили, что если уж этот митинг был в поддержку Путина, да, то резонно на нем было бы самому кандидату в президенты и появиться.
Ага, как же он на морозе пойдет разговаривать?
Ну, на морозе, не на морозе, уж я не знаю, может, ему тепловую пушку под задницу бы поставили. Вот. Но, во всяком случае, если уж для тебя согнали массовку из 100 с лишним тысяч человек, то...
Валера, эта массовка ни одного лозунга, который кричался с трибуны, не поддержал. Вот это они кричали разные вещи. Это не поддержал. Это и представь себе, что Путин выходит и произносит какой-нибудь лозунг, а его никто не поддерживает. Более того, некоторые засвистят и забубукают.
Это характеристика массовки, потому что понятно, что когда люди туда пришли за бабки и за факт своего присутствия, они кричать и выражать радость по поводу того, что там происходит, не обязаны. Они должны получить свои бабки, ради этого они туда пришли и, так сказать, спокойно отвалить. Или если их привела туда, так сказать, организация типа там почты или там еще какой-нибудь государственной организации, которая как бы контролирует...
Надо отметиться. Отметиться и уйти.
Да, надо отметиться и уйти, если позволит возможность, а если не позволит, ну, постоять, перетоптаться там где-то у палатки, понимаешь, но высказывать свою радость по поводу присутствия на 20-градусном морозе в митинге за того, в кого ты по большому счету не веришь, естественно, смысла никакого не имеет. Ну, там, я уж не перечисляю анекдотические случаи, когда люди, так сказать, несли плакаты, и потом, так сказать, когда их спрашивали, а что вы несете, так сказать, не знали даже содержимое собственного плаката, потому что ему дали вместе с древком, сказали, неси. Вот. Все это, конечно, карикатурный кризис системы, карикатурный, который показывает, что она находится вот на грани, так сказать, развала. И, собственно, то, насколько возрастает протестная активность масс и насколько слаб ответ самого режима, он показывает, что сопоставление сил явно не в его пользу. Я думаю, что вот до этого 4 февраля, если можно было бы еще сомневаться в том, какая будет эволюция этого действия в ближайшие месяцы, потому что можно было это связывать с погодой, с желанием людей, так сказать, с возможностью там, я не знаю, выйти в теплую или в холодную погоду, выехать на дачу в будущем или не выехать на дачу. На сегодняшний день ясно, что, в общем-то, народное настроение за то, чтобы смести этот режим, И так или иначе лозунг «Россия без Путина» остается самым популярным по существу, потому что именно он в большем количестве во всех ипостасях повторялся на этом митинге. Кстати, я просто напоминаю тебе, Саша, что когда мы уже потом по окончании митинга стояли на трибуне и комментировали, так сказать, его результаты, то мимо нас проходило, так сказать, некое количество людей, такой достаточно узком коридоре с самыми разными самодельными написанными лозунгами. И, в общем-то, подавляющее большинство этих лозунгов касалось конкретно Путина. Не того, какие там честные выборы, хотя такие лозунги тоже были. Не там за что-то и про что-то, а вот именно, так сказать, Путина нафиг. Понимаешь, грубо говоря, к этому сводился весь результат этого митинга.
Ну, самый первый лозунг, который шел в голове колонны, был «Россия без Путина». Это был самый официальный лозунг всего митинга. Значит, если смотреть, нас зачастую наши слушатели спрашивают, ну а что дальше? Вот вышли, они не выполнили какие-то, значит, требования. Я считаю, что мы таким способом наращиваем мускулы. И нижнюю точку, связанную с холодом, мы проскочили. Следующий митинг будет через 3 недели. Я надеюсь, что будет существенно теплее. И я глубоко убежден, что место расположения митинга надо менять, а делать его более грозным для властей, типа у Белого дома, у мэрии, вот где-то в том месте, на пересечении Кутузовского проспекта и набережной, и вот в том углу, где как раз может поместиться не 200 тысяч, а 1 000 000 человек. Угу. Если заполнить крабом, так сказать, все прилегающие улицы, то 1 000 000 там войдет. Конечно, надо делать несколько, как мы уже говорили об этом, несколько площадок для выступлений. Каждая со своей музыкой, каждая со своими выступающими. Предположим, покурим, националисты, левые, экологи, так сказать, либералы, так сказать, вот каждый своей. Можно какую-то центральную площадку сделать, но должно быть несколько, потому что 1 000 000 с одного места все равно не слышно. Mm-hmm. Поэтому с этой точки зрения выступление, и как раз мы дадим возможность людям послушать то, что они считают необходимым, переходя от одной трибуны к другой. И если власти нам откажут, они почти наверняка откажут в конкретном шествии и конкретном месте для проведения, надо сказать, что независимо от вашего решения, мы вас уведомили, обозначили дату и место проведения, и мы все равно пойдем.
Угу.
Вот это является, так сказать, своеобразным, это уже было в этом митинге каким-то элементом. И должно в следующем митинге присутствовать в полном объеме, потому что мы можем рассчитывать через 3 недели на выход 300-400 тысяч москвичей, которые придут на этот митинг. Эта цифра, она абсолютно реальная уже, так сказать, она не какая-то надуманная. Если 200 тысяч вышло в мороз в этот жуткий, то мы можем рассчитывать на 300-400, тем более там ближе уже выборы. Я уже не говорю о послевыборной ситуации, когда мы можем говорить о том, что мы не просто придем, так сказать, а мы и потребуем сразу и сходу, и не допустим, так сказать, там, оглашение результатов выборов, или инаугурации, или нечто подобное. Опять же, в рамках мирного протеста никто не призывает ничего не бить, не ломать, но давление должно наращиваться, и мы должны понимать, у нас сила. Если 1 000 000 человек по весне выйдет на улицы, это люди, которые в состоянии уже не расходиться и требовать до конца с перекрытием Кутузовского проспекта, чтобы от своей дачи до места работы ни Путин, ни Медведев или кто там ни попадя доехать не могли. Вот это абсолютно мягкое, цивилизованное, конституционное, законное, демократическое давление большого количества людей. Плюс вувузелы, там еще что-то. Значит, существуют вполне конкретные механизмы, так и добиваться результата, и я надеюсь, что он будет достигнут.